Париж. Вчера и сегодня.
Никита Сарников.
И еще раз о наводнении в Париже. С точки зрения уровня воды в Сене, наводнение июня 2016 года не идет ни в какое сравнение со знаменитым наводнением января 1910 года. Прежде всего, потому что тогда вода нахлынула на Париж зимой, и метеоусловия были другими. Обычно наводнение в Сене на уровне Парижа начинается по тем же причинам, по каким начинаются и другие наводнения. То есть тогда, когда выпадает большое количество осадков, и когда земля не успевает их впитывать. Или же когда они не успевают протекать по руслу дальше в море по своему обычному пути. Летом это происходит в почти нормальном режиме. И иногда парижане даже не замечают, поднимается ли вода в реке, или же не поднимается, или же находится в своем обычном состоянии. Зимой ситуация сложнее. Тут для полноценного катастрофического наводнения нужно стечение обстоятельств. Эти обстоятельства, в кавычках, стекаются в Париж чаще всего зимой. Первое. Последовательно в хронологическом порядке, это потепление. Второе – выпадение большого количества осадков и в самом Париже, и в верховьях Сены. Третье – это резкое похолодание. Тогда земля промерзает и перестает впитывать воду. Вода не протекает по руслу, так как в низовьях все быстро переполняется. Такие обстоятельства, опять-таки в кавычках, стекаются в Париж приблизительно раз в 100 лет. В 2010 году все очень серьезно опасались повторения наводнения, которое происходит сейчас в Париже, относится ко второму разряду сложности и опасности, поскольку происходит оно летом. И такое происходит в Париже в среднем один раз в 50 лет. Один раз за половину столетия. Статистика это подтверждает. Собственно говоря, наоборот, этот вывод делается на основе статистики. Летом при равном количестве осадков вода все-таки впитывается почвой, пусть даже медленно. Но это никак не сравнимо с зимней ситуацией, когда вода не впитывается практически совсем, пока почва не оттает. Станция по измерению уровня воды в Сене единственная, находится на мосту Остерлиц. Поэтому обычно, когда сообщают об уровне воды, то говорят, что замер сделан на мосту Остерлиц. Это излишнее уточнение, поскольку другой станции в Париже и его окрестностях нет. В четверг, 2 июня, оба единственных счетчика сломались. Но выяснилось это только утром, когда поняли, что до пятницы они передавали неправильные данные. От 5 метров 30 сантиметров до 5 метров 90 сантиметров вместо реальных 6 метров 36 метров 50. Когда в пятницу эти данные сопоставили с данными счетчиков, расположенных выше и ниже по течению Парижа, насторожились, так как они не совпадали с данными других счетчиков из других районов, по которым протекает Сена. Тогда стали измерять уровень обычным старым способом – линейкой. Такие линейки есть на некоторых мостах. Есть и отметки о памятном наводнении 1910 года. Современные же датчики уровня воды находятся в колодцах возле моста Остерлиц. Пока сейчас доступа к ним нет. В чем причина поломки, мы узнаем только после того, как вода спадет, и можно будет безопасно спуститься до датчиков. Система, которая следит за уровнем воды в Сене и в реках Франции вообще, называется Вижикры. В общей сложности по стране установлено 1500 датчиков по слежению за уровнем воды в водоемах Франции. В 1910 году, в самом начале наводнения, 21 марта, тоже случилась одна поломка. Правда, она не сильно повлияла на повседневную жизнь города, но имела довольно символический смысл. 21 января 1910 года, ровно в 22 часа 53 минуты, вода затопила завод, расположенный в 13-м округе Парижа, на набережной вокзала, а точнее речного вокзала, Le Quai de la Gare. Дело в том, что городские общественные часы того времени, а было их 5800, приводились в действие с помощью пневматики под давлением сжатого воздуха. А воздух этот поступал как раз с завода, расположенного на набережной речного вокзала Le Quai de la Gare. Таким образом, все парижские часы остановились одновременно, отметив тем самым начало наводнения века. Пожалуй, можно сказать, что это было первым предупреждением парижанам, которые тогда считали себя очень передовыми со всех точек зрения, в том числе технической. Своими достижениями они совсем недавно гордились на всемирных выставках над Парижем. Победно торчала Эйфелева башня, символ технических достижений Франции. По городу можно было ездить не только на извозчике, но уже и на автомобилях, и на метро появились первые автомобили. С точки зрения гигиены и чистоты, Париж в то время был передовым городом Европы. На улицах стояли урны для мусора, поставленные по инициативе и по приказу префекта Сены Пубеля, они и сейчас по-французски называются его именем Пубель. Город был недавно отстроен другим префектом Сены, бароном Османом. Правда, он сильно пострадал от парижской коммуны, но был быстро оправился и вообще переживал время, которое позднее, в 70-е годы 20 века, назовут прекрасной эпохой. Вообще, парижане очень быстро привыкли к хорошему, в частности, к тому, что по Сене можно было передвигаться. Тогда уже по ней ползали кораблики, получившие название «Мух», хотя это было название города и завода под Лионом, где их изготовляли. К помощи тут же привлекли военных, инженерно-саперные войска, моряков. Правда, мосты на Сене мешали передвигаться, а вот в глубине кварталов спасательные лодки, которые доставили в Париж моряки, очень пригодились. Метро, которое тогда только-только строилось, причем в большинстве своим открытым способом, как-то не странно, способствовало тому, что город начал заливаться водой. По будущим туннелям метро вода тогда поднялась аж до вокзала Сен-Лазар. Ущерб, который нанесло наводнение, был очень большим. Его очень трудно выразить в каких-то цифрах или суммах. Последствия ликвидировали почти через полгода. Как считают исследователи и историки, нормальная жизнь Парижа после наводнения началась только спустя 5 месяцев. Наводнение, как-то ни странно, проявило лучшие черты жителей Парижа. Вдруг оказалось, что эти ворчливые парижане в беде очень солидарны, вне зависимости от своих общества или социального положения. Удивительно, что за весь период тогда, в 1910 году, погиб только один человек по своей собственной неосмотрительности и неосторожности. Анекдотом, вошедшим в историю Парижа, стал некий человек, который из бретонской кровати, она, как известно, напоминает скорее гроб, сделал плавучее средство и перевозил на нем людей через затопленный бульвар Сен-Жермен в 2 шагах от национального собрания, которое, кстати сказать, продолжало работать. Депутатов туда возили на лодках.